Я приветствую вас любовью нашего Спасителя, дорогие друзья. Очень жаль, что нет микрофона, потому что я езжу из города в город, из страны в страну, и я очень боюсь, что вы меня не услышите. Я почти была уверена, что микрофон будет. Громче я говорить не могу. У меня уже на голосовых связках, дорогие друзья, такие же узлы, как у людей бывает на голенях. За 30 лет работы с людьми и постоянного говорения, результат сказался. Ничто не остается без следа. Так что я очень прошу, впереди свободные места займите максимально. Я не смогу, мне впереди Черновцы, семинар недельный, с утра до вечера говорить. Дорогие друзья, когда в декабре 1989 года вышла первая книга о пробуждении серии душепопечительства, которая называется «Пробуждение начинается с меня», я не могла даже предположить, что она принесет такой плод, который она принесла. Кто читал книгу путем искания, потом покажу эти новые книги, тот больше поймет то, о чем я там пишу и о чем я сейчас говорю. Так вот, когда вышла эта книга, это был декабрь 89 года, через год потоками пошли письма в Германию, разумеется. Вышла она в Германии, и начались приглашения в разные общины, разных конфессий, разных течений. Но это была пора социалистического строя. Все и такие вещи, в частности, делались через правительство. И хотя нас пригласило где-то около 20 церквей, правительство Советского Союза дало нам с Эрлштегеном разрешение только на 2 города Советского Союза. Эти города были Москва и Киев. Так вот, в 1991 году мы впервые посетили Киев. В следующем году, в 1992 году, нас уже пропустили в Крым. И мы были в Симферополе, Севастополе, Ялте, Бахчисарае, Алуште, Алупке. Не думала я тогда, что пройдет 17 лет, прежде чем я снова приземлюсь на Украине. Или в Украине, теперь правильнее говоря. Вы знаете, я уже 25 лет живу в Германии и немножко начинаю терять русский язык. Так вот, 17 лет прошло с тех пор. Много изменилось и в стране, много изменилось в церквах. Очень сильно изменились люди. И, увы, очень сильно. И, увы, увы, не в лучшую сторону. Простите, сразу говорю мою прямоту. Вы меня уже поняли по книгам. Увы, увы, не в лучшую сторону изменилось христианство не только на Украине, по всем странам. Многие годы я езжу по миру примерно 2-3 раза в году. В разные страны мира, везде, где есть русскоговорящие. А русскоговорящие рассыпались сейчас по всему земному шару. Я никогда бы не думала, что когда-то буду получать письма из Эквадора, из Парагвая, из Аргентины, из Финляндии, Великобритании, из Польши и т.д. и т.п. от русскоговорящих. Так что славянские народы занимают территории многих-многих стран. Только в Америке многие миллионы русских иммигрантов. Так вот, когда ездишь и встречаешься с людьми, то с печалью замечаешь, да, верно написано, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И она охладеет. Нет, не внешне это проявляется. Хоры поют прекрасно. С кафедры звучат замечательные, вроде бы правильные проповеди. Люди собираются на конференции, семинары, съезды, организуют то и другое. А любовь первая теряется, теряется и теряется. Почему я об этом говорю, друзья? В моей жизни был промежуток времени, который сыграл на всю последующую жизнь огромное значение. И вы знаете, вот в этот период я поняла слова Священного Писания, которые говорят о чем-то, о чем мы часто просто не думаем. О суверенности Божией в нашей жизни, лично каждого из нас. К сожалению, чем дальше, тем больше замечаешь, что люди, даже не замечая того, все больше и все чаще предписывают Богу, что им надо получить от Него, что они надеются иметь, как бы они хотели, чтобы Он с ними поступил. Они предписывают и ожидают непременно исцелений, когда просят. Они ожидают дома, квартиры, машины, прекрасную материальную сторону своей жизни. И чуть ли не отдавая отчета, требуют от него этого. Дай, дай, дай и дай, ведь ты же наш Бог. Ведь ты же наш Отец, причем не просто Отец. Ты наш Небесный Отец, у которого в руках все сокровища земли. Итак, что тебе стоит дать мне это? И не хватит пальцев на руках и на ногах. Что мы просим от Господа, уверенные, что Он это должен нам дать, ведь Он же богатый Отец. И даже не замечаем при этом, что мы вообще не думаем, с каким Богом мы имеем дело. Богом, который суверенен, который ни с кем не советуется, никого не спрашивает, как ему поступить, и никому не дает отчета в своих делах и поступках. Так вот, в моей жизни тоже был момент, когда я, не понимая этого, предписала Господу, какой должна быть моя жизнь в будущем. Какой? Моя мама была медсестра. Я родилась медиком, потому что все мои бедные куклы были исколоны иголками. Я им делала непрестанно уколы. Так вот, я была уверена, как христианка, я не смогу послужить Господу и людям, своим братьям и сестрам по вере, лучше, как врач. И я сказала: Господь, я хочу быть врачом. И я ожидала, что Он мне поможет в этом. И перед сдачей экзамена в Владивостокский медицинский институт впервые услышала что-то, что меня, как резвого коня, на ходу, на скаку остановило. Знаете, что Господь сказал? Лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть. Как это так, Господь? Я же так хочу быть врачом. Что может быть лучше для христианки? Какая профессия может быть лучше? Господи, я хочу! Господи, помоги! Нет, внутренне я не соглашалась. С этим лучше было бы. Этот голос прозвучал в моем сердце. Тихо, но очень ясно и настойчиво. Осадив меня, как напористого коня. И тогда мне было хоть и трудно, я решила: так, хорошо, Господь, я боюсь нарушить Твою волю. Я не знаю и не понимаю Твоей воли. Моя воля была такова. И я была уверена, что моя воля – это Твоя воля. Но если Ты не хочешь... Я была отличницей, у меня была медаль. Тогда сделай так, чтобы я первый же экзамен провалила. Не столько пусть не провалила, а не сдала она отлично. Вы помните, кто в те годы учился, 70-е годы, что медалисты сдавали один профилирующий экзамен, если они получали отлично, значит, они становились студентами. Такие права были у меня. И тогда я решила: хорошо, я испытаю волю Божию, я испытаю, Господь ли это ко мне говорит. Я сделаю так. Я буду готовиться только к первому экзамену, сдам на отлично, значит, его воля все-таки. И я что-то не поняла, не сдам. Посмотрим, что будет дальше. Как ни странно, я сдала на отлично. И я стала студенткой. И как дальше продолжалась моя студенческая жизнь, вы можете прочитать в автобиографической книге «Искание мною христианки от рождения живого Бога». И тогда вы поймете, как это у меня произошло. Врачом я стала, выучила. Но, друзья, если Господь сказал однажды нечто, что ставит под сомнение твою волю, то это и Его слово. И это сказал суверенный Бог. И оно исполнится. 10 лет я проработала врачом. И к концу 10 годов подумала: кажется, я начинаю понимать эти слова. Лучше было бы. Не да, не нет, на мою волю. А вот это мягкое отцовское лучше было бы для тебя оставаться так, как ты есть. Но, видя мою напористую натуру, Бог допустил мне стать врачом, поработать, чтобы понять, что значит лучше было бы для тебя. Именно поэтому я хочу прочитать сейчас то место, которое мне Господь утром положил на сердце для вас. Оно касается именно этого вступления, с которого я начала. Через уста пророка Иеремии в главе 29 книги Иеремии мы читаем такие слова никого-то самого Господа. «Ибо только я снова подчеркиваю это я, только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И дальше. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете. Если взыщете меня, двойное подчеркивающее, всем сердцем. Я не знаю, поняли ли вы мои подчеркивания и подчеркивания голосу. Только я знаю, не ты, Людмила, не ты, брат, и не ты, сестра, знаешь намерения Господа. Только Он знает те намерения, которые во благо тебе и мне было. Но что удивительно, эти намерения Господа исполняются только тогда, когда следует то, о чем мы прочитали. И воззовете ко мне. Господи, да мы же взываем. Как? С каким сердцем? И пойдете куда, Господь? Ко мне. Да я же все время с тобой, Господь. Ты только так думаешь, дитя. Вот так говорил ко мне Господь на протяжении многих лет, объясняя то, о чем сказал вначале. И так объясняя свои слова, лучше было бы для тебя. Я 10 лет отдала служению людям, леча их тела, а сама почти 5 раз умирала так, что меня увозили синими огнями на скорой помощи. И тогда Господь сказал: врач, исцели себя самого. И тогда я поняла, это я-то в своей гордыне, в своем надмении, высокомерии была уверена, что я смогу помогать людям. И наступил момент, когда Господь мне сказал: Людмила, мне нужны другие врачи. Другие врачи? Какие врачи? Врачи для души. И так 10 лет отмерили мою врачебную карьеру и поставили под ней точку. И когда приехала я уже из Эстонии в Германию, тогда началась другая, в кавычках, карьера врача для души. И тогда снова и снова, открывая Писание, все больше понимала, что Господь мне хотел сказать. Смотрите, друзья, условия, необходимые для того, чтобы исполнились намерения Божие о нас, вот эти. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете. Но обязательное условие, если только взыщете всем сердцем. Всем сердцем, не половинчатым, которым мы, увы, так часто, не подозревая в этом, служим Господу. Если взыщете всем сердцем. Друзья, вот этому мне пришлось учиться многие годы христианки от рождения. Потому что я была зачата тогда, когда папа и мама уверовали и горели первой пламенеющей любовью Господу, передавая вот это благословение первой любви в чрево своей второй дочери. всем сердцем. Вы знаете, я никогда не думала, что это так нелегко. Мы можем служить умом, мы можем служить нашими понятиями, мы можем служить нашими руками, мы можем служить нашими устами, чем угодно. Только не всем сердцем. Мы думаем часто, что мы служим сердцем, но это только думаем. Потому что нам очень часто кажется то, чего на самом деле нет. Вот в этом мне пришлось снова и снова убеждаться в своей собственной жизни. Я тоже думала, что я люблю Господа. Я тоже думала, что я служу Ему. Но служила-то я половинчатым сердцем. Почему? Для меня первая заповедь, я не знаю, как для вас, вовсе не была первой главной заповедью. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всеми помышлениями и так далее. Не буду спрашивать вас, как выглядит это у вас. Я не служила ему всем сердцем. Половиной сердца моего владел мир. Мои стремления, мои планы, мои цели, мои желания. А оставшаяся половина, если не одна треть, принадлежала Господу, которую я проявляла на собраниях, например. Служила, вот как сегодня певшая. Не так, я читала больше стихотворения. Я что-то говорила. Мне казалось, это нормальная жизнь. До тех пор, пока Бог не взял меня за шиворот и не вытряхнул из меня мое «я», которое очень быстро росло по причине огромного благословения и больших успехов во врачебной деятельности. Я не буду вам рассказывать, как оно вырастало. Я не буду вам рассказывать, как Бог с ним боролся, как он ломал его во мне, подготовляя почву к тому, чтобы я начала ему служить всем сердцем. И только тогда стали открываться, в общем-то, простые и очень доступные вещи, которые, увы, для нас, христиан, 20, 30, 40, 50-летнего стажа, часто очень и очень смутно себе представляются. Так это было у меня. Вы знаете, всем сердцем – это значит всем сердцем. И тогда теряешь ты право, отдавая себя и свое все сердце Господу. Выбирать сам себе спутника жизни теряешь. Идти туда, куда ты хочешь, теряешь. Говорить то, что ты хочешь, теряешь и это право. Жить там, где ты хочешь, ты теряешь и это право. Поступать так, как ты хочешь, теряешь тоже это право. Ты перестаешь себе принадлежать. Я говорю вам понятные вещи, или это что-то такое, что вы впервые слышите? Почему я об этом говорю? Мне пришлось оставить профессию, которую я любила всем сердцем, куда больше, чем моего Господа Спасителя Иисуса Христа. Мне пришлось выйти замуж за человека, которого я никогда не видела, никогда не знала, уехать в страну, которая для меня была далека и чужда, начать делать то, что я никогда не рассчитывала делать. Ехать туда, куда посылал меня Бог. И сейчас приходится, когда я приезжаю, говорят, вы такая усталая. Я говорю, усталость стала хронической моей болезнью. С места в место, с города в город, из дома в дом, из церкви в церковь. Ты теряешь право решать, ты можешь или не можешь, хочешь или не хочешь. Вам знакома такая жизнь, братья и сестры? Давайте не будем торопиться говорить «знакомо». Или наше христианство представляет собой воскресное христианство. Ну, еще некоторые служения в течение недели. Если так, тогда такая жизнь вам не знакома. Если мы идем, куда мы хотим, делаем то, что мы хотим, поступаем так, как мы хотим, выбираем, кто нам нравится, любим, кто нам любим, и ненавидим, кто нам неприятен, и так далее, и тому подобное, тогда то, о чем говорит здесь Писание, вам не знакомо, как и мне было не знакомо. И вот этим простым, в общем-то, вещам Господу пришлось меня учить, учить, учить. И пришел момент, когда я сказала: Господь, я от рождения христианка, я тебя совсем не знаю. Господь, ты совсем не тот, каким я себе представляла. Господь, те истины, которые я впитала в себя с детства, они вовсе не твои истины, а надуманные или выдуманные, или истолкованные человеческим умом истины. Знаете, мне казалось порой, что все перевернулось. Я не знаю, на чем мне стоять, за что держаться, на чем строить и на что уповать. Бог перевернул все мое христианство и понятие христианства, и понятие его самого как Бога. И знаете, что сделал? Жирной чертой вот так перечеркнул все мои планы, все мои намерения, все мои стремления, все мои цели и всю мою жизнь. И тогда постепенно, шаг за шагом, началось другое христианство, в котором я познала, что значат эти слова. Только я знаю намерения, которые имею о тебе, Людмила. Господь говорит не о тебе, Людмила, он говорит о вас всех. Вы знаете эти намерения? Или после 10, 15, 20, 30 лет христианства вам так и непонятны намерения Божии о вас лично? О тебе, брат, о тебе, сестра, о тебе, девушка молодая, и о тебе, и о вас. Так вот, друзья, только Бог знает. Но для того, чтобы Он исполнил эти намерения, мы в своей жизни должны тоже что-то исполнить. А что? Чтобы исполнились намерения Божие в нашей жизни, нам надо сделать самое главное, что ожидает от нас Господь. Умереть для своего «я». Оно такое живучее, оно такое противное, оно такое требовательное, оно такое высокомерное и не желающее смиряться, что Богу приходится так много потрудиться над нами, чтобы мы начали исполнять то, что Он желает. Идти туда, куда Он хочет. Говорить то, что Он усмотрел сказать, а не то, чему научили меня в теологической семинарии. Для того, чтобы исполнились те слова, о которых говорит Писание, открою уста, и я наполню их. Не законспектированные конспекты моих лекций в библейской школе или в теологической семинарии, или какие есть еще. Нет, я наполню их. А у нас как бывает? Мы наполнены. Чем? То, что касается умов, чувств, эмоций человека, но никак не его сердца, его души. И то, что мы передаем, тем мы и наполняем слушающих нас. Друзья, простые вещи, но они такие трудные для понимания. Часто, когда я говорю об этом, о том, что пришлось пережить в своем новом христианстве, которое было перевернуто, можно сказать, с головы на ноги и поставлено. Люди смотрят на меня непонимающими глазами. Но вы знаете, вот таким Бог открылся мне. Именно с таким Богом мне пришлось потом иметь дело. Бога не только любви, не только прощения, не только милости, не только снисхождения и так далее, и так далее, и так далее. Каким мы знаем Бога, каким мы любим Бога, к какому Богу мы привыкли. Нет, друзья, признаюсь вам, такого Бога, как Бога, я не почитала. Я стала Его бояться не страхом человеческим, а страхом чем-то в своих словах и поступках огорчить его. Вот так стала бояться. Почитать как Бога, который говорит раз и больше не повторяет, ожидая твоего послушания. Бога, о котором написано: «Бог – судья, Бог огонь поедающий. Вам знаком такой Бог? Вот такого Бога я полюбила. Не потому, что я не нуждаюсь в его любви, друзья. Не потому, что я не нуждаюсь в его прощении, милости, терпении, благословении и так далее и тому подобное. Да, он есть Бог всего этого. Но Богом, которому я должна внимать, которому должна повиноваться и которому должна говорить: «Да, Господь, вот я, пошли». Вот такого Бога я узнала потом. И тогда он стал для меня Богом с большой буквы, каким он, собственно, является. Богом суверенным, имеющим полное право распоряжаться мной, как своим черепком, как глиной, которая кружится на кружале кошечника, как сосудом. Но, повторяю, это стоило моего «я». А оно у меня было ужасно огромным. Видите, какая маленькая? Я была 158 сантиметров, теперь состарилась, стала 155. Так вот, мое «я» было раза в 4-5, если не 10, выше, чем я на самом деле. Друзья, оно практически у всех нас такое. И вот это «я» пришлось Господу ломать, крушить. Я стонала, я плакала, я извивалась. Я говорила: «Господи, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Какой ты?» И он мне показывал, какой он. Тот Бог, который нуждается в сосуде очищенном, благопотребном небесному владыке. Я благодарю Господа за этот нелегкий, но такой нужный каждому из нас, не только мне, процесс, братья и сестры. Теперь, когда он остался позади, хотя это не значит вовсе, что Бог не работает надо мной сейчас и дальше, я благодарю Господа за то, что он встретился со мной однажды в ночи в миссии Квасизабанту в Южной Африке и сказал: «Ты пойдешь и приведешь в порядок свою жизнь. И назовешь вещи своими именами, такие, какие они есть. И назовешь себя такими, какая ты есть. Не мне, тебя я знаю насквозь. А служителю, в присутствии которого, ты назовешь так, как оно есть, как оно называется». «Нет, я не пойду, Господь». И начался спор с Богом. Чем он закончился, вы прочитаете в книге «Путем искания». Но там Бог впервые в 38 лет сломал мое «я», которое умело спорить с Богом и говорить ему: «Не пойду, не сделаю, не могу, нет, Господь». Вот такими мы можем быть, дети Божии, когда сердце наше ожесточается, а оно, ой, как способно ожесточаться. Слава Богу, что он тогда не посчитался с ним. И Господь начал свой труд. И тогда я поняла, что значит процесс очищения и освящения. То самое, что является, собственно, волей Божией для нас. И протекает он совсем не так, как мы себе представляем. И тогда Бог начинает ложить свой перц на одно в твоей жизни, потом на другое, потом на третье, потом на четвертое. Какое время? Какой момент? Когда ты работаешь над книгой, так было у меня, стараясь донести до любимого мною народа: все народы Советского Союза – это мой народ. И мне не важно, украинцы, молдаване, русские, эстонцы, латвийцы, литовцы, казахи, узбеки и тому подобное. Вы знаете, я так любила этот народ, который столько лет страдал под игом, дьявольским игом атеизма. И потому одна мысль: «Господи, как я могу ему послужить?» давала силы. Потом, когда Бог в работе над первой книгой «Пробуждение начинается с меня» делал как раз это, а это как у тебя, Людмила. Ты хочешь? Бог мне дал поручение, а потом начал трясти, как грушу. В работе над этой книгой, прежде чем она дошла до вас, друзья, она была оплакана моими слезами 3 года так, как я никогда еще в своей жизни не плакала. Почему? Я знакомилась с Богом не таким, каким я его представляла, или с которым меня знакомили с кафедры или родители. Нет, какой он есть на самом деле. И он показал, что он Бог святой, и что Дух Святой потому и называется святым, что он не терпит ничего нечистого в моей жизни. И вот этот Дух Святой, который, приходя, открывает нам глаза на наши грехи, указывает на праведность Божию, на его суд, начал свою работу в моем сердце. Во время работы над книгой «Пробуждение» начинается с меня. Эрл Штеген мне часто в поездках, я его переводила на русский язык с немецкого, снова и снова повторял: я не понимаю, Людмила, почему в этой стране, это был еще Советский Союз, когда мы начали ездить, люди на эту книгу реагируют так, как не в другой стране, ведь описание этого пробуждения было уже на разных языках. Он говорил: нигде нет такой реакции, как в этой стране. Почему? В чем дело? То же самое пробуждение описано, те же самые действия Божии. Почему? Я говорила: брат Эрла, потому что в страницах этой книги не только пробуждение на квасе за банту, Мапамула, не только твое личное пробуждение десятки лет тому назад. Знаешь, там мое пробуждение. Я была пьяная, шаталась, но нет вина. Бог отрезвил меня, когда я работала над этой книгой. И потому каждый грех, а Бог показывал вот такой грех, мне говорили: что ты исповедуешь? Это, как немецкий говорит, пупензюнде, это кукольные грехи. Что ты их исповедуешь? Я говорю: это для вас кукольные. Наш Бог настолько свят, что когда ты, как когда-то Исаия, слышал: свят, свят, свят Господь Саов, когда ты с этой святостью столкнешься сам, лично, тогда самый маленький грех, на который ты раньше не обращал внимания, превращается в гору, которая будет тебя давить до тех пор, пока он не будет открыт, исповедан, оставлен. Друзья, вот с таким Богом я встретилась во время работы над книгой «Пробуждение начинается с меня». И потом, когда люди спрашивали, и когда спрашивал тот же самый Эрл Штеген, я говорила: знаете что, я очень хорошо понимаю, почему плачут люди. Они приходили и говорили: брат Эрл, Людмил, объясни, что за причина, мы не можем читать эту книгу без слез. Я не знаю, может, у вас так не было. Кто читал книгу «Пробуждение начинается с меня»? Вы понимаете, о чем я говорю? Бывают слезы, которые изливаются наружнее, и потом ты опухшие красные глаза вытираешь. Бывают слезы, которые разрывают твое сердце. Знакомо вам, прочитавшим это чувство? Знаете, это все то, что я пережила при работе над ней. Когда объяснила это Эрла, он говорит: теперь я понял. Никогда, никто, ни один народ не реагировал так, как реагировал русский народ. Ну, вы извините, для него украинцы, молдаване, они все русские. То есть для них Советский Союз – это был русский народ. Он сказал: тогда я понял. И сказал: ты понимаешь теперь, как важно делать что-то для Господа, будучи очищенным, приготовленным, годным сосудом, причем годным для высокого. Теперь ты понимаешь, я понимала, друзья. О, как часто мы бываем сосудами, которые вовсе не очищены, вовсе не освящены, через которые Дух Святой действовать не может. Не может, потому что он святой, и ему нужен святой сосуд. Потому-то, друзья, у нас наше христианство в наши годы, в наше последнее тяжкое время выглядит так, как оно выглядит. Вот почему мы много-много делаем для Бога, но без Бога. Вы чувствуете, что я хочу сказать этими словами? Для Бога. И проповедуем, и поем, и организуем, и свидетельствуем. И эту вереницу наших поручений, как мы думаем, от Господа, для Бога. Делаем, да, но без Бога. Бог не может присутствовать в этом. Что мы поем, то пропитано нашей жизнью. Мы можем петь прекрасные, правильные, благочестивейшие слова. Но если эти слова не подтверждаются нашей жизнью, грош цена нашему пению. И тогда в этом пении прославляем мы себя и нашу способность петь, а не Господа. поющие, я к вам обращаюсь. И когда мы проповедуем, но наши слова самой истинной, правильной проповеди не отражают нашу собственную жизнь, мою жизнь проповедника, пустота наши слова. Они правильны, они верны, они основаны на Священном Писании. Но в них нет силы Святого Духа. Святого, вспомните, который потому и святой, что не терпит ничего нечистого. Братья и сестры, я делюсь этим и рассказываю вам о себе только для того, чтобы вы поняли, в чем причина нашего все более мертвеющего, мертвеющего и мертвеющего формального, облегченного, поверхностного христианства. Почему мы потеряли ту любовь, которая угодна Господу, которая делает нас поистине Его детьми, а не только называющимися Его детьми. Знаете, после того, как Господь хорошо потряс мою душу, совершил свой труд и продолжает его совершать, не думайте, что я совершенная. Не думайте, что я не делаю ошибки. Я и сейчас могу делать ошибки. После 30 лет работы с людьми, 20 лет душепопечительского служения, и встреч с тысячами и тысячами в личных беседах. А в личных беседах открывается то, что, может быть, до конца жизни не открыто. Сегодня утром я имела благословенную душепопечительскую беседу с одной душой. Я так радовалась, я уставшая была. Но я так радовалась, что она приехала из другого города к вам, из Днепропетровска, чтобы встретиться. Знаете, когда Бог что-то усмотрел с душой, и она подготовлена истинным, подчеркиваю жирной чертой, истинным Духом Святым, то этот плод падает тебе в руки созревшим. И когда ты переживаешь встречу, вкушаешь этот подготовленный Богом созревший плод, ты радуешься. И неважно, на какой стадии развития эта душа духовного, ты радуешься тому, что Бог усмотрел этот сосуд для чего-то. И, наконец-то, пришел час для этой души, когда Бог явит себя ей или ему святым Богом. И откроется ей или ему так, как он никогда не мог пока открываться. Хотя человек верующий, и уже многие годы. Так вот, друзья, защитите Господа. Следующая тема в другой церкви будет как раз это. Ищите Господа, пока еще можно найти. Призывайте Его, пока Он еще близко. И сегодняшняя наша встреча, она не случайна. Она не случайна. Я не думала быть в Одессе. Я думала два города, Киев и Черновцы, где будет душепопечительский семинар на углубленные темы. А я оказалась в Одессе. И у Бога нет ничего случайного. И не удивляйтесь тому, как я к вам говорила. Вы прочитаете следующие книги, которые вышли после трилогии о пробуждении. Вы их знаете, наверное. Пробуждение начинается с меня. У кого эти книги? Кто-то подходил подписать. Дайте мне их, я просто покажу тем, кто... Они вам знакомы, да? Почти все читали именно эту. Вот это и есть пробуждение начинается с меня, оплаканное такими слезами, за которую я благодарю Господа теперь. А когда писала, думала, я с ума сойду. Я, наверное, в психушке окажусь. Господь, я совсем тебя не знала. Я не знала, что ты такой святой. Господь, ты настолько жесток со мной. Господь, где та любовь, в которой меня убеждали, Бог есть Бог любви. А Господь отвечал моему сердцу, в этом и есть моя любовь. Вы многие наверняка папы и мамы, правда? Когда вы бьете своих, дочку или сына, вы бьете их потому, что ненавидите или потому, что любите? Вот так Бог меня бил, в кавычках, точнее, мое «я», потому что Он меня любил. И потому что Он хотел сделать из меня сосуд, угодный к употреблению. И употребить не тогда, когда я думала и хотела, и не так, как я думала и хотела, а так, как мы прочитали Только я знаю намерения, которые имею у вас. Как он хотел, как он желал, но это имело свою цену. И эта цена была распятие и умирание своего «я», с которым Бог иногда, теперь уже изредка, вынужден и сейчас еще бороться. Взять меня и сказать: «Людмила, твой тон, твоя реакция, твои мысли, ты устала? А ты представляешь, как уставал я? Ты изнемогаешь? А ты можешь себе представить, как изнемогал я?» Я умолкаю. Друзья, вот это христианство. Вот ему он научил меня, Господь, через эту книгу. Когда говорю: а это, прежде чем ты ее отдашь другим, скажи, как выглядит в твоей жизни. Слава Господу за этот тяжелый трехлетний период. После него вышла вот эта книга. Это, правда, издание не немецкое, уже переиздано сотнями тысяч экземпляров в России и Волгограде. После нее вышла следующая «Глаз вопиющего в пустыне». И когда я ее заканчивала, я знала, это последняя книга о пробуждении, которую я пишу. Не знала еще, чем закончится дальше, как будет продолжаться дальше. И после этого я 9 лет молчала. Мне писали отовсюду, требовали: почему ты молчишь, что стало с пробуждением, как выглядит сейчас, что случилось с тобой, что случилось с Эрлом Штегином, наконец, что происходит? А я молчала. Через 9 лет, наконец, вышла вот эта книга, автобиографическая, «Путь моих исканий живого Бога и личного общения с Ним». Потому что, работая на трилогии, я поняла, что мое христианство должно полностью измениться. И вот в этой книге «Путем исканий» здесь и есть описание того, как оно менялось, чего это стоило, как я встретила пробуждение, какую роль оно сыграло в моей жизни, как была написана книга «Пробуждение», начинается с меня и две другие книги, трилогии о пробуждении, и что произошло с этим пробуждением через многие годы, и как оно выглядит сейчас. Я не буду вам рассказывать, но для некоторых эта книга будет шоком. Кто прочитал, понимает, о чем я говорю? Кто прочитал ее? 2, 3, 4, 5. Не потому, что она моя автобиографическая, но чтобы глубже понять то, о чем мы сегодня услышали, я очень советую вам ее прочитать. Мне многие говорили: я 2-3 ночи не спал. Я не мог оторваться, я читала и размышляла, и думала. Моя душа кричала. Или я поняла, как выглядит в очах Божьих мое теперешнее христианство, и что мне нужно делать. И после прочтения этой книги ректор Московской богословской семинарии позвонил мне и сказал: я 2 ночи ее читала. Поедешь со мной по России? Я сказала: поеду. И вот после этой книги у меня была огромная длительная поездка по России с динамическим расстройством мозгового кровообращения. Их у меня уже было перенапряжение 3. И это милость Божия, что у меня не перекошено лицо. После этой книги это было что-то жуткое. Люди были в шоке. Не буду рассказывать, почему. А перейду к следующей серии, которую я начала писать сразу же после книги «Путем исканий». До нее было 9 лет молчания. После нее книга за книгой стали выходить книги серии «Душа-попечительство». И вот эта книга, первая книга этой серии «Духовные болезни». Или, иначе говоря, «Болезни нашей души». Ее называют «Энциклопедией наших духовных болезней». Следующая за ней, книгу я теперь пишу по 2 года, потому что огромная работа душопопечительская в нашем доме, в нашей квартире, душопопечительский международный телефон, по которому звонят не только из разных городов Германии немцы и русские немцы, но и все русскоговорящие, выехавшие в разные страны мира. Можете себе представить, мне могут позвонить 3 часа ночи, в 4 часа ночи. Из Австралии, из Америки разница времени огромная. 20 лет продолжается это служение. И потому это служение дает новый и новый, новый материал. Чем интересуются люди? Что они спрашивают? Что их тревожит? Что их смущает? Что их печалит? Что их доводит до депрессии. Я написала вот в этой книге «Когда плачет душа». Это вторая книга серии «Душепопечительство». Прочитав ее, вы поймете, какие вопросы больше всего интересуют христиан в разных странах мира. И в мае этого года вышла третья книга серии «Душепопечительство. Хождение во свете». Это центральная, главная книга серии. В ней освещены самые важные, самые необходимые, нужные, я бы сказала, вопросы душепопечительства. Что это такое? Вообще, я скажу вам, в России этот вопрос в самом что ни на есть запущенном состоянии. Ни в одной стране нет такого. Душепопечительство в других странах – это, в общем-то, норма для жизни церкви. В бывшем Советском Союзе это что-то такое, это неизведанное поле, это нераспаханная целина. Вы согласитесь со мной? Вот эта книга помогает мне. Люди умоляли: «Людмила, хоть расскажи, что это такое, как это делается, почему это нужно, какую важность это имеет для нашего духовного роста и так далее, какие ошибки, куда идти, кому ни в коем случае нельзя открывать свое сердце, кто может быть душепопечителем, что это такое». Вот в этой книге написано. Но это только первые три книги. Я умоляю Господа, чтобы Он продлил мою жизнь еще хотя бы лет на 10, хотя бы до 70. Почему я говорю «хотя бы»? Только муж знает, мой бедный, что значит это служение. И когда меня спрашивают, а как ваш муж все это воспринимает, я им говорю: братьям, вы счастливые мужья, у вас прекрасная жена. Иметь такую жену, как я, это катастрофа. Почему, сестра Людмила? Говорю: да потому что я его оставляю на 3, 4, 5, 6, 8, 9 и больше недель одного. И уезжаю. Вы бы потерпели такую жену? Они бы сказали: нет. Я сказала: мне на Сизабанту один сотрудник сказал то же самое. Я не понимаю твоего мужа. Я бы своей жене никогда не разрешил быть с братом, пусть он даже миссионер, или с политическим деятелем, и равным мне по возрасту, и с утра до вечера быть с ним. Переводить, конечно. А кто его знает? Я бы своей жене никогда не разрешил. Я могла ему только с улыбкой ответить: ну, потому вы не мой муж. Я благодарю Господа за этот бесценный подарок, который Господь мне дал. И хотя я его встретила и увидела первый раз, когда приехала на свою собственную свадьбу, и хотя ни один компьютер мира бы нас так не соединил, но времена Ревекки и Исаака могут повторяться. И потому, когда на первое собрание пришла в эту церковь в Эстонию, где он жил, и с ним познакомилась со своим будущим мужем, одна женщина, не выдержав, сказала: откуда она? Кто она? И пастор шепотом ответил: Ревекка из Месопотамии. Вот поэтому я вам говорю, друзья, это подарок Божий, это чудо Божие. Мой муж – это самое бесценное на этой земле. Такое может дать только Господь. Братья и сестры, спасибо. Я могла бы многое-много еще вам сказать, рассказать, говорить, ответить на ваши вопросы, хотя и голос мой, в общем-то, бастует, противится этому, но я готова была бы, если бы в другой церкви, в другом зале не ждали меня сейчас другие люди. Спасибо вам большое за ваше внимание, за ваши внимательные лица. Когда я смотрю и вижу интерес, я начинаю любить незнакомых мне людей.